Привет каждому-каждому! Вы слушаете, а может быть даже и смотрите, еще полчасика. Подкаст, в котором мы рассказываем, что посмотреть и как устроены разные фильмы. От классики до новинок. Меня зовут Максим Матющенко, а на связи со мной Макс Чкония. Тот самый Макс, который обычно никогда не выходит из своей комнаты, что, впрочем, даже хорошо для того, чтобы писать с ним подкаст. Привет, Макс!
Привет, Максим! Привет, да, дорогие слушатели! И у нас сегодня очередной выпуск, уже 105-й по счету, в котором мы обсудим три фильма. Можно даже подумать, что они рандомно взяты. То есть, да, вот как-то я...
Я так и думал.
Да, но нет, у них есть тема. Это все три герметичных фильма, то есть, в которые происходят там плюс-минус в одном помещении, очень закрытые, с
душные,
малым количеством...
душные, то есть душные, герметичный, да. Воздух не попадает, душное кино.
Да. Замкнутые.
Понятно.
Они у нас все...
По себе тему выбрал.
Все разные, все интересно обсудить. А давай начнем сразу с первого, да, чего тянуть.
Давай, да, лучше с первого начнем, чем со второго.
Первый у нас называются «Границы безумия». Испанский. Точнее, такой условно-испанский, да, фильм испанский, но завязан не на Испании. Он рассказывает про испанскую пару, которая должна пройти американскую границу. Они прилетели туда из Барселоны, и вот эта молодая пара, Диего, это венесуэльский урбанист, сам он из Венесуэлы, они с девушкой познакомились в Барселоне, и вот эта девушка Елена, это танцовщица. Они приехали, но пройти границу оказалось не так уж и просто, и у пограничников есть дополнительные вопросы.
Диего Эрнандес Армос. 14 июля 81 года? Венесуэлец?
Да.
И Елена...
Памиес.
Памиес Баседес. Родилась в Испании?
В Барселоне.
4 декабря 87-го?
Да.
Вы взяли свои документы и результаты анализа?
Доставай. Простите, но у нас стыковочный рейс. Нам нужно идти на посадку к гейту прямо сейчас.
Угу.
Да, а еще нас кое-кто сейчас ждет снаружи.
Вау, у меня тоже есть дополнительные вопросы. Ты говоришь, вот молодая пара. Этому Диего, ему, по-моему, там уже около 35.
Ну, мне кажется, до 39 в целом это вообще юная пара. Там еще десяточек, это молодая пара. Да, да, я даже перегнул немножко. Ну, совсем еще такая. Нормальная Диего.
Да, я согласен, тут меняется ощущение с годами. Особенно от тебя чего еще ожидать. Ну, хорошо, хорошо, допустим так. Каков фильмец-то, а?
Да, вообще, это фильм ужасов, триллер. Но он реально жесткий. То есть, мне кажется, это самый неожиданный фильм из наших трех в плане того, что вот от него я вообще не ожидал ничего. Я не понимал, как можно такую тему. Я приблизительно знал, о чем он, вот как я пересказал, я знал, что испанская пара, тяжело ей удается пройти эту границу. И ты садишься этот фильм смотреть, и ты думаешь, ну как из этого можно сделать качественное кино, которое не провисает и вот, не знаю, не самоповторяется как-то, не душнит, да, в этом герметичном пространстве, потому что весь фильм — это практически одна сцена допроса. Ну, там есть, да, вводная, выходная часть, но в целом это вот просто весь фильм допрос. Кажется, что, ну, блин, ну сложно удерживать такой, там, полтора часа на должном уровне, но нет, все полтора часа — это прям напряжение растет, кайфово.
Эти вводные сцены-то, они тоже, они нужны просто, чтобы показать нам персонажей, то есть, чтобы, ну, немножко с ними познакомить, показать, какие они, немножко про их характеры рассказать, чтобы мы дальше лучше понимали, как они это все будут переживать. Да, ну, триллер, конечно, а ведь все взаправду. Ведь это все взаправду, то, что мы увидели.
Диого — это реальный человек, да? Елена.
Нет, это я тебе просто говорю это тоже не голословно. Я тебе это говорю как человек, который был вообще-то на дополнительной проверке в посольстве США. Поэтому я себе представляю, что это такое, когда американские госслужащие отправляют тебя, чтобы задать тебе дополнительные вопросы.
Какие подозрения это вызвало?
Ну, я думаю, что это связано было с моей специальностью.
Или они тебя тоже спрашивали, вот ваш предыдущий брак, да? Блин, я тут начинаю спойлерить немножко.
Да, не-не-не, я думаю, что это просто было связано с, ну, то, что я работаю в IT, вот, и просто это, наверное, вызывает дополнительные вопросы, поэтому вот решили.
Они попросили посмотреть тебе компьютер, у вас принтер не подключается. Посмотрите, пожалуйста.
Я им говорю, надо просто выключить и включить. Вот, и заработало, да. И вот эти все, на самом деле, там тоже это звучит несколько раз, мне кажется, в фильме, что наличие визы не гарантирует въезд, потому что финальное решение остается вот именно за этим офицером, который сидит в кабинке и проверяет твой паспорт. И это тоже вот фраза такая, которая там Где-то везде написано, наверное. На статуе свободы. Так что, и вот это, мы видели это в действии.
Да, мне кажется, это даже, знаешь, ну, понятное дело, что есть там большие истории про американскую вот эту границу, про прилеты в Израиль, да, вот когда, ну, там вот это вот в аэропорту Бен-Гуриона, да, как он также называется, ну, там постоянно что-то там типа учат строгие проверки, я просто не был.
Не, ну, это понятно, да-да-да.
Я всегда очень стремаюсь, когда прохожу границы, вот я прям очень стремаюсь.
Ну, я бы на твоем месте...
Ну, в смысле, я прям не знаю, я начинаю потеть, я не понимаю, куда бы я при чем не летел вообще в любое место. Я лечу там в Европу, лечу из Европы, прилетаю в Москву, лечу в Грузию, я летал то же самое. Мне очень стрёмно, хотя я понимаю, чего, да? И при этом, как бы, бывают же разные, то есть у нас пограничники, они достаточно всегда серьезные, строгие. Бывают, ты прилетаешь куда-то, и они там разнузданные. Ну, в плане, обычные веселые люди, как я не знаю, там, ты пришел в МФЦ, да, там сидят разные люди, кто-то веселый, кто-то серьезный. Но вот у нас всегда пограничники серьезные, а бывают, что вот в других странах я натыкался на... Там прилетал в Англию когда-то давно, еще в институте ездил смотреть футбол, и меня спросили, какая цель визита. Я говорю, смотреть футбол. А он такой, типа, за кого болеешь? Я говорю, вот на Челси приехал. Он такой, ну нет. Нет, с этой командой ты не пройдешь. Ну, там пошутили, постояли.
Ты не пройдешь.
Да. Поэтому фильм как бы подсознательно такой попадаловский немножко. То есть я не знаю, как у других людей отношение к прохождению границы.
Ну, конечно, каждый раз в такой ситуации стоишь и думаешь, а что, если сейчас поймут, заметят.
Мы один раз с женой давно тоже, ну там уже лет 10 назад проходили границу наземную на машине между Белоруссией и Польшей. Мы въезжали в Польшу, и у нас, я тогда курил, у меня было много сигарет с собой. Ну там причем разница большая, то есть когда ты летишь на самолете, сейчас я могу сейчас ошибаться уже по современным правилам, но тогда были такие, что можно было возить, кажется, то ли блок, то ли два на человека, когда ты влетаешь. А когда ты въезжаешь на машине, только две пачки. Но разница интересно. Между... А мы ехали там на пару недель, и две пачки. Что это две пачки, да, для курящего человека?
Это только на дорогу, да.
Да, да. И когда ты въезжаешь... Ну, ты едешь, у нас сигареты дешевые, в Европе сигареты дорогие. Особенно, ну, сейчас я не знаю, как разница.
Именно поэтому ты их решил продать там, да, и взял побольше.
Ну, вообще же есть вот люди, которые живут там на границе Белоруссии и Польши, они многие туда ездят челночниками, то есть они въезжают, чтобы там... Они заливают полный бак бензина.
Видите, какой у нас познавательный подкаст? Вот можно схему обогащения узнать.
Да, полный бак бензина. Ну, приезжают в Польшу, там где-то сливают, продают и возвращаются. У них там не про сейчасшнюю ситуацию, да, но раньше был такой достаточно лайтовый вроде, насколько я знаю, переезд вот, из пограничных зон, как в Питере можно было легко получить, в Санкт-Петербурге получить финскую визу раньше.
Да, интересная тема у нас сегодня, острые.
И вот...
На грани, на границе.
С этими сигаретами сразу две истории. Они у нас лежали, у нас багажник был забит, ну, потому что все равно едешь там на долгий срок на машине, как бы что, не набрать вещей там с собой, вот. Эти сигареты у меня лежали, ну, просто там в багажнике валялись там где-то сверху. Пограничник спрашивает, у вас есть с собой сигареты? Я говорю, да, в пределах нормы. И мы идем сразу к багажнику. А, вот, и там как было, он говорит, поднимаем, открываю багажник, кроссовер, ну, вверх такая крышка, и там стоят четыре сумки. И он просто рандомно такой говорит, вот эту откройте. Я открываю, там сразу там два блока сигарет сверху лежит. Он очень долго до меня ругался. Он такой ругается немножко то на русском, то на польском, вот, и уходит. И мы стоим, ждем 10 минут, ждем 15 минут, ждем. А там как бы такие, ну, как, в принципе, как в аэропорту, когда ты подходишь к будкам, там то же самое, подъезжаешь на машине. И мы стоим, ждем, там другие уже проезжают, очень мы там смотрим микродрамы, как не пускают вот как раз одного из челночников, который там тоже что-то вез. В итоге он приходит и такой говорит, не обманывайте больше, и отпускает нас. И мы поехали, и потом проезжали, там же, ну, уже в ЕС не было границ, ну, как и нет. Кажется, мы въезжали в Германию, и на границе нас останавливают просто полицейские, и они такие, то есть, как бы, они останавливают с целью погранконтроля, которого как бы нет между странами, да, ЕС, но они проверяют, ну, въезжающих, такое бывает иногда в Европе, что они проверяют те, кто из одной страны пересекает другую. Они причем даже не знали про наши номера, они просто нас тормознули, я так понял, потому что они очень удивились российским правам, и посмотрели, спросили, кем мы работаем, очень неожиданно неожиданный вопрос был, когда тебя тормозят, ну, на дороге, да? То же самое правило, что тогда, ну, по крайней мере, тогда можно было только две пачки сигарет. А мы, когда уже пересекли, ну, вообще расслабились, и вот в этот момент эти сигареты просто у меня валялись на сумках. Ну, то есть просто они в багажнике валяются. И мы подходим, а там в машине, ну, багажник, а сверху еще такая полочка, которая как бы открывается, закрывается, прикрывая сумки, и наверх этой полки еще можно что-то поставить. Наверху полки ничего не стояло. Мы подходим, это была женщина-полицейский, доктор Квин, женщина-врач, и открываем багажник, и сверху стоит эта полка, и под ней сумки. И я держу руку на полке, как бы зная, что если она сейчас скажет открыть, что все, вот опять начнется этот разговор про то, что так много сигарет нельзя. И мы стоим, и она начинает задавать эти вопросы опять, про кем мы работаем, вообще какая цель визита, вообще просто неожиданные вопросы, когда ты уже как бы перестал думать о том, что ты проходишь всякие границы. В итоге мы так постояли, это была вот сцена, знаешь, как у Хичкока, такие нагнетающие, это просто, я держу руку на багажнике, я понимаю, что сейчас, если она скажет поднять ее, то, эту полку, то все опять. Но нет, она вот позадавала вопросы и сказала, ну ладно. Вот удивилась еще раз по российским правам и отпустила.
Да, да, не знаю, есть ли срок давности у этого нарушения, можно ли сейчас как-то оштрафовать за такое признание прям в прямом эфире. Я напомню, что вы слушаете подкаст о путешествиях. Вот.
Да, простите, отвлекся немножко от фильма.
Нет, очень интересно, наоборот.
Вернемся к границам безумия. Как тебе,
как тебе, кстати, перевод? О, это... то же самое хотел спросить. Да-да-да. В оригинале называется upon entry, то есть при входе, что можно так перевести. То есть в оригинале такое, просто изящное использование какой-то фразочки, стандартной, в нестандартной ситуации. В русском переводе, конечно же, добавился каламбур, вот, потому что границы, поняли, да? Вот так. Ну, не знаю, вот почему-то у меня эта самодеятельность тут не вызывает такого прям отторжения, ну, пускай. Понимаешь, просто и оригинальное название какое-то ничего не значит и не запоминающееся, и перевод такой же, поэтому все равно.
Я когда писал заметки вот к этому выпуску, я написал, что хотел написать тупой перевод на название. На самом деле, я потом передумал, что нет, он не очень нравится самоделке, но на самом деле перевод даже лучше. Мне кажется, что можно было бы поискать и у нас, и в оригинальном названии какое-то более изящное что-то, чем, ну, перед входом, да? Ну, что это такое? Я бы даже предложил, если бы умел, но и что-то вот ничего не пришло
ну,
в голову.
Да, у меня примерно такое же примерно ощущение и было. Но что меня очень порадовало в фильме, если честно, я это осознал только потом, когда уже ты мне написал, что тут главную роль играл Альберто Аман. Я его видел в сериале «Нарко», собственно, это я узнал от тебя, что я его там видел, потому что, ну, я его совершенно тут не узнал. Когда ты написал, я, конечно же, его вспомнил и узнал, но вот я очень люблю такие ситуации, когда какой-то актер, ну, потому что часто бывает, что у актера схожие амплуа в разных фильмах, но когда настолько перевоплощается актер, при том, что, ну, тут особо какого-то грима там нет или какого-то прически какой-то невозможной, что ты вот просто другой типаж, другие повадки, и что ты вообще... его не узнаешь. Я его совершенно не узнал, и когда понял, что это он, то был очень удивлен.
Я знал, что он играет в «Нарко», но я вообще не помнил его персонажа. Я, видно, смотрел уже совсем давно, и я знаю, что имя Пако Эррера, но я все равно не помню. Я знаю, что он потом появлялся в «Нарко Мексика», но я их не смотрел просто, я спин-офф.
Нет, я нашел фото, я прекрасно его вспомнил и удивил.
И вот я его недавно видел в сериале «Грисельда», ну, достаточно среднем сериале, но вот там...
А, не советуешь, да? Потому что я вот думал, стоит ли посмотреть.
Если смотреть из-за Софии Вергара, то мне не очень понравилось, как она там сыграла. А если смотреть просто из-за темы, ну, того, что это от создателей «Нарко», и там будет классно, ну, нет,
ну, да.
Это не «Нарко». Далеко не
«Нарко». Я поэтому уточнил, потому что я понимаю, что ты смотрел за Софии Вергара, поэтому хотелось понять.
А, нет, ну я, кстати, не смотрел.
Просто я сказал, ну, если за Софии Вергара, то как бы, да, не очень, а так-то в остальном супер сериал. Но я понимаю, что только ради нее смотрел.
Давай еще по фильму так, чтобы чуть-чуть зацепить. Мне понравилось, что вот эта вот серая зона формально, да, то есть кажется, что люди действуют уже не в рамках закона, который их допрашивают, да, и касаются каких-то... Ну, в смысле, да, наверное, так и есть, я не юрист, чтобы так рассуждать, но вот эти вот, ну, какие-то свои там американские законы при въезде, что их так строго, их прям копаются в интимной жизни, да, еще вот вторая тема, что очень туда лезут абсолютно незнакомые люди. И вот эта вот серая зона, она как бы весь фильм такой серый, не в плане того, что он серый, блеклый, а что вот они сидят постоянно вот в этой серой комнате, такой полутемной. Немножко как-то нет вот этого, не немножко, в принципе, нет этого клише, да, вот такой допросной комнаты. Обычная такая комната,
ну,
как
да,
любого.
Да, да.
Не было каких-то перегибов. Очень, очень тонко сделан фильм. То есть вот это мне очень понравилось. Он такой, с одной стороны, простой в плане формы, но при этом нигде вот, ну, не пережали, что типа, ну, вот здесь вот слишком уж они влезли куда-то. Нет ощущения того, что, ну, блин, ну, такой вопрос он не задаст. Да нет, в принципе, когда он его задает, ты веришь того, что он мог такое спросить.
Да не, очень, очень здорово сделано. Я говорю, я думаю, фильм может только не понравиться тем, что он, ну, действительно необычный. Если ты там пришел посмотреть какое-то более-менее популярное кино, там, какое-то жанровое, то это может быть не то, чего ты ожидаешь. Но если ты готов к экспериментам, то этот фильм, мне кажется, должен порадовать и понравиться практически всем. Мне он очень понравился, да. Из-за вот всего того, что мы обсудили. Беспокоит в хорошем смысле, такой настоящий триллер. Отлично сыгран, отлично снят, здорово написан, не проседает, динамика, все там есть.
И свежие лица, тот же Альберто Аманда.
Ну, у него не очень свежее лицо в этом фильме.
Но ты опять сейчас будешь говорить, что 35, что не то опять.
Ну, просто вполне свежее лицо. Я просто делал скидку на перелет над Атлантикой. Для такого перелета нормально. Следующий фильм, о котором сегодня хочется поговорить, мог возникнуть вопрос, почему мы о нем говорим именно сейчас. Потому что это фильм, изначально вышедший в 2011 году. Называется он «Резня». Но дело в том, что этой весной в России произошел его ререлиз. Компания «Профзгляд» его заново прокатывает в кинотеатрах, и можно на него снова сходить. Это фильм про две пары родителей, которые вынуждены встретиться, опять же, в одном помещении. Не забыли нашу сегодняшнюю тему? И подискутировать, побеседовать из-за ситуации, которая случилась с их сыновьями. Случился конфликт, два мальчика подрались, там один пострадал так значительно. И, соответственно, вот родители должны по-взрослому цивилизованно разобраться. Фильм примечателен во многом своим актерским составом, потому что это и Джоди Фостер. Опять же, вот почему его захотелось посмотреть в том числе, потому что сейчас вот на волне, там вот новый сезон этого вышел же.
«Настоящего детектива».
«Настоящего детектива», да, спасибо. Mm-hmm. И Дайана Найет, которую мы обсуждали тут на днях. В общем, «Резню» посмотреть захотелось. И Кейт Уинслет тут же еще снимается.
«Режим» вышел с Уинслет. Прости, я продолжил твои аналогии, что вы сейчас вышли.
Да-да-да. Не, но если продолжать аналогию, то еще, когда я смотрел «Настоящего детектива» четвертый сезон, то мне персонаж Джоди Фостер напоминал персонаж Кейт Уинслет в сериале «Мэйр из Истауна», да. И Кристоф Вальц, да, и Джон Си Райли.
Джон Си Райли. Знаешь, я вот начал понимать, что Кристоф Вальц, один из моих любимейших актеров, как неожиданно просто стал. При этом в самой «Резне» он не сказал бы, что прям какая-то выдающаяся роль. Вполне просто крепко.
Симпатичная.
Да, вполне крепкая для него. Знаешь, я вообще не сказал бы, что я в восторге от фильма. Он мне понравился, но понравился, например, если сравнивать именно герметичный, про что выпуск-то, вот понравился «Меньше границ безумия». Недокручен. Поланский снял, да? Такой спорный персонаж в истории кинематографа, да, в своей личной жизни, вот, но да. Отличный режиссер. И вот этот вот недокрученный, кажется, что, ну, не все персонажи как-то раскрылись. А если раскрылись, то, может быть, чересчур тонко. Вот персонаж Джона Си Райли мне понравился. То есть вот он...
Не, ну понятно, ты себя с ним просто идентифицировал.
Кроме того, что он изначально и в конце абсолютно разный. Просто, например, тот же персонаж Вальца, расходится его сфера влияния все больше и больше, но он при этом особо не изменился. То есть он каким был в начале, таким остался в конце, просто вот так он ведет себя в этой ситуации. Кейт Уинслет и ее персонаж, да, там есть слом, где ей становится нехорошо животу, и это, ну, такая буквальная метафора, то, что вот она такая стерильная до этого, становится такой грязной сейчас, да, то есть она как бы тоже примерной женщиной, ну, такой идеализируемой в начале, но она потом вот становится, извергает все нехорошее, да, вот это лицемерие, которое у всех четверых разыграно, вот оно вот так вот буквально исходит.
Ну, а Джоди Фостер, я просто буду тебя оппонировать, а вот Джоди Фостер, неужели она не изменилась вот в начале и в конце?
Это не к тому, что Джоди Фостер плохо сыграла, это, мне кажется, к изначальному персонажу, что этот персонаж такой, то есть он не может, у него нет такого большого диапазона, чтобы меняться. То есть она сама по себе такая не флегматичная, но очень четкая, да, такая.
Ну, или я бы даже сказал, что ты, может быть, больше от нее ожидаешь этого лицемерия именно по ней. То есть видно, что она какая-то немножко такая uptight, то есть она вот...
Зажатая?
Да, зажатая, спасибо. Вот, и что-то вот она, да, скрывает и пытается себя показать с хорошей стороны, а значит, нехорошая сторона у нее тоже есть. Хотя персонаж Джона Си Райли, он более такой такой изначально естественный.
Да, вот от него вот, не а ожидаешь оказывается... как раз, да. Mm-hmm. Вот. Хотелось бы большего вот именно диапазона для каждого из них. То есть вначале они такие, и потом хлоп, и вот они расширились или очень изменились.
Хлоп.
А, да, хлоп. Вот потому что там сцена как раз с алкоголем, вот она мне очень понравилась. Такая очень, очень натуральная эта сцена. То есть алкоголь такой помогает пережить лицемерие.
Напоминал вообще этот фильм и, в частности, сцена с алкоголем, фильм «О чем говорят незнакомцы», да, который мы обсуждали в прошлом году и который мог вполне войти в выпуск про герметичные фильмы, если бы мы его не обсудили прошлым летом, в котором тоже заперты и подвержены какой-то аутопсихотерапии несколько супружеских пар. И там тоже и супружеские отношения, и раскрытие лицемерия, и какие-то даже есть такие же похожие прям пары, да, вот такие какие-то там состоятельные, заносчивые немного, вот. И даже есть сцены, когда герои начинают пить, и это их меняет, раскрывает. Напомнил.
Это же еще вот этот вот, кажется, «Идеальные незнакомцы» называется, тоже европейский фильм, который очень много ремейков получил, где пары проходят на ужин, и все сообщения, которые приходят им на телефон во время этого ужина, начинают читать вслух. Герметичный фильм — очень удобная вещь для препарации семейных отношений.
Ну да, да. То, что семья — это часто такое как раз что-то герметичное.
Синопсис часто к фильмам бывает, что с виду они были благополучной семьей, но... вскрылись страшные тайны. Но это удобный способ вскрыть тайны, да, герметичный фильм, когда все начинают просто говорить правду. Ну, то есть вначале все зажато, как в резне. Мне показалось просто, что он не очень яркий, то есть фильм немножко самоповторяется, как будто бы внутри себя.
И тут очень же здорово сделано, что начинается с того, что они уже пообщались, они да. уже прощаются. И там все время ты... Ну вот еще секундочка, еще вот момент, сейчас все закрылось бы дверь, и все, и вот этого ничего, этой истории бы не было. И тебе весь фильм еще интересно, что же сейчас произойдет такое, что это все продолжится. Ну, потому что ты понимаешь все равно, к чему это все идет. Вот тебе интересно, как это будет сделано. Фильм на этом умело играет.
Там, кстати, в одной из ролей Роман Полански сам и сыграл не из этих четверых, а там сосед приоткрывает дверь, когда они шумят в подъезде. Вот то, это Полански.
Не узнал, да, спасибо.
Фильм снят по пьесу, которую ставили очень много в театрах. Во французской постановке в пьесе сыграла одну из ролей Изабель Гюпер. На Бродвее играли Джефф Дэниелс, Хоуп Дэвис, Джеймс Гандольфини и Марша Гей Харден. Ну вот просто...
И все вместе.
Да, все вместе. Гандольфини, ну просто забавно.
Забавно его представить. Да, в той роли, которую в итоге играл Кристоф Вальц.
У нас тоже шел этот спектакль. Это я не знал, это я просто уже узнал опосля. Так сказать, в «Современнике» там забавные отзывы. Я нашел в Яндексе Афиши. Там просто 3 отзыва на этот спектакль. Соответственно, билеты купить уже нельзя. Но все 3 отзыва про то, что откровенное жульничество. Купили билеты по 1500 рублей, но узнали только потом, что спектакль на французском. И все 3 отзыва про это, что нигде не указано было или где-то там маленьким текстом, что спектакль на французском, а все, ну, не были к этому готовы.
Нет, это интересно, как он был на французском, то есть...
Это надо спросить у Ты Екатерины, SB1206, или вот у Елены Б, которые написали эти отзывы.
Дорогие друзья, если вы знаете ответ на этот вопрос, если это вы, может быть, кто-то, Елена Баченина или Ты Екатерина, то... Или просто вы знаете, как же так произошло, то напишите нам комментарий на Ютубе, если вы нас там смотрите. Если вы там, нас там не смотрите, то приходите нас там посмотреть. Или в наших соцсетях, например, в Телеграме приходите, напишите в чате. Или в отзыве на Apple подкастах или где угодно. Напишите. А даже если не хотите про эту постановку писать и про французский язык, то можете про что угодно. Оставьте отзыв, нравится ли вам наш подкаст. Или если он вам не нравится, тоже об этом напишите. Даже негативные отзывы лучше, чем тишина в эфире. Они очень помогают нам, они помогают алгоритму Ютуба показывать наш контент наиболее заинтересованным потенциальным зрителям. Поэтому давайте вот сейчас минутка активности от вас, лайк, подписка тоже приветствуется. Если случайно попался на вам наш выпуск на там той же Яндекс.Музыке, то подпишитесь, останемся с вами на связи. А потом отписаться же всегда можно, правда? Давайте познакомимся, а потом уже решим, что делать. А если вы решите, что вы хотите нас поддержать максимально, то не забывайте, что у нас есть представительство на сервисе Boosty, на котором можно оформить подписку и небольшую сумму нам переводить ежемесячно, получая за это, ну, в первую очередь, конечно, нашу благодарность, уважение и ощущение того, что помогаете вы нам делать это шоу, а во вторую очередь наш контент, который выходит так же часто, как основные выпуски, небольшое наше аудио и видео письмо, которое называется «Еще минуточку», в котором мы еще немножечко вам что-то рассказываем про те же фильмы, сериалы, а может быть и про игры, про книги, про нашу жизнь просто. На любую тему можем высказаться. Вот, например, в последнем вышедшем на момент записи этого выпуска я рассказывал Максу, как смотрел фильм «Последний самурай» с Томом Крузом. и мы с ним обсуждали вообще всю эту японистику. Вот так, так что давайте, сделайте это, а мы продолжим обсуждать. Вообще можем еще и про резню, Макс, поговорить, если тебе еще хочется что-то сказать-то, то извини, я тут...
Я хочу спросить тебя просто, ты как родитель, у тебя были какие-нибудь серьезные или вообще конфликтные разговоры с другими родителями?
А, с другими родителями.
Не, ну с ребенком, я понимаю, что ты мог как-то серьезно поговорить.
С другим ребенком, да, на улице. Нет, ну слушай, ну ты же понимаешь, что для меня что конфликтные, что серьезные, что несерьезные разговоры с другими родителями заканчиваются очень быстро. Потому что я примерно через 3 минуты начинаю плакать и рассказывать про подкаст. Собственно, поэтому и плачу. И предлагаю подписаться, и после этого люди как-то
боятся иметь с тобой дело.
Да, да, да.
Ну, то есть не было ничего такого, что...
Ну, пока нет, ну...
Делать апгрейды по следующему выпуску.
Если будет о чем рассказать, то, опять же, еще минуточку, вы слышали, где мы личной жизнью своей светим.
Хорошо, тогда сравни, пока мы дальше не пошли. Как герметичный фильм, тебе что больше нравится, «Резня» или «Граница безумия»?
Ух ты! «Резню»? Давай так, я же ее смотрел, когда она только вышла. Тут есть некоторый эффект свежести и эффект какой-то оригинальности, потому что, согласись, у «Границ безумия» вот этот вообще сетап более необычный, чем у «Резни». Ну, потому что, опять же, ну, пускай «Резня» ты вышла давно, но все равно вот это настолько привычная история, что люди просто оказались замкнуты, говорят. А, собственно, вот это в «Резне» и происходит. Поэтому, ну, как-то вот «Граница безумия» сейчас для меня выглядит фаворитом на сегодня. Но мы еще не обсудили третий фильм.
Еще не обсудили. Ну, пошли тогда к третьему фильму.
Не, ну, хочешь, я тебя тоже спрошу. Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебя спросил. Тебе как?
А, да я не то, чтобы хотел, но... ну, нет, ты все правильно сказал, да? В смысле, я с тобой согласен.
Как договаривались, да, я все сказал.
Сейчас, о чем говорят незнакомцы, вот испанский, да, прошлогодний наш, он выглядит по мне свежее и интереснее.
Да, почему-то есть такое же ощущение. Вот я
то есть, как будто бы «Резня» не пережила время.
Ну, она даже, знаешь, кажется, уже кажется немножко такой наигранной, да. То есть, вот то, к чему там приходит все, уже кажется, ну, слишком. О чем говорят незнакомцы, как-то потоньше, как будто.
Выбивается за рамки современности. То есть, ты понимаешь, что отношения уже немножко, ну, как будто бы.
Ну, о чем вы говорите? Там герой Кристофа Вальца с Блэкбери ходит. Несовременно.
Сейчас уже выглядит просто, а тогда это выглядело сложно. Из-за этого эти фильмы, которые сейчас, они и вообще появились.
Конечно. Нет, все равно, конечно, большое уважение.
Внутри. Вор оказывается запертым в дорогой квартире после того, как забрался в нее, чтобы украсть картины.
Синопсис звучит, как будто 5-летний ребенок написал.
Это не 5-летний ребенок, вообще-то я. Во-вторых, это стих почти, понимаешь, в дорогой квартире украсть картины. Ну, то есть это не стих, но близкий к белому.
Да, не стих.
То есть ты как бы, это почти рифма. Есть какое-то понятие, что почти рифма? То есть не рифма,
почти рифма, да, как почти гол, да.
Уильям Дефо играет вора, который забрался в дорогую квартиру, чтобы выкрасть там очень дорогие картины. Там есть несколько миллионов стоящие каждая. И из-за того, что умный дом сломался, там какая-то ошибка возникла, он оказался внутри заперт. Его сообщники, которые были с ними по электронной связи, бросили его, вот он оказался там один. А хозяин квартиры уехал за границу.
Он, кстати, в Казахстан уехал,
да, я помню. Да, в Казахстан уехал, смешно.
Забавно почему-то, да.
Я в этой комнате, тут нет картин.
Точно?
Я знаю, выход найдется.
Абсолютно.
Посмотри еще раз.
Слушай, нет тут автопортрета.
Не понимаю.
Тогда где он, черт возьми?
А я-то откуда знаю? Может, он его с собой в Казахстан взял?
Разумеется, не брал его в этот дурацкий Казахстан. С какой стати взять картину в деловую поездку?
Мне-то что делать?
Это полотно стоит 3 миллиона. Проклятие. Время на исходе. Бери, что есть, и уходи.
Уильяму Дефо, его персонажу, остается выживать. Умный дом сломался, и он то повышает температуру, то понижает температуру. А хозяин квартиры уехал, а значит, еды не оставил, потому что она же пропадет, воды нету.
Ну, перекрыл.
Показания счетчиков подал и поехал сразу.
Потом вышел, дернул рычажок. Или внутри у него, может быть, там открывается такая с паутиной, такой шкаф с паутиной в ванной комнате, в который надо очень осторожно залезть, повернуть этот клапан и забыть до следующего отъезда.
А знаешь, еще тема... Я не пробовал, просто знаю, такая тема есть, когда надолго уезжаешь куда-нибудь, в унитазе вода сходит. Ну, она высыхает и сходит вообще, если там месяц тебя нету, то она может сойти. Из-за этого остаются очень следы такие соляные на самом, ну вот, где была вода, и потом очень тяжело вычищаются. Я знаю, что против этого есть 2 метода.
Налить побольше воды изначально.
Нет,
чтобы она...
А как ты ее нальешь туда? Она же, он же автоматом у тебя, ну...
А-а-а.
Есть 2 метода. Я просто расскажу, я не пробовал. но...
Не, подожди, что это как что, где, когда?
Ну, давай.
Ну, у меня
но,
нет.
Ну, один метод, к сожалению.
Ну, подожди, хорошо, ты сказал, что следы соляные, давай подключим химию. Мы должны использовать что-то, что растворит химию. Уксус налить.
Ты близок, но с неверной логикой. Нет.
Ну хорошо, ладно, давай, подсказку.
Один метод...
Точнее, подсказку можешь рассказывать, я тебе перебью и скажу.
Подсолнечное или оливковое масло. А потому что оно не позволяет высыхать в воде вроде так быстро.
А, ну правильно, образуется пленка, они же не смешиваются, воздух не поступает и не испаряется. Можно было догадаться.
Второй метод еще проще. Я даю тебе просто секунду. Ну, с той же логикой.
Пописать.
Ну нет. Это всегда хорошо, но нет. А второй метод – пищевой пленкой.
Ну, закрыть чем-то, да-да-да,
замотать пленкой, вот тоже. Ну и третий, я сказал, что это можно совокупить, это оба метода, но при этом я не пробовал сам. То есть как бы у меня возникала такая проблема, но она реально очень-очень сильные следы остаются из-за вот этой высохшей воды очень долго. Вот, и, ну, портится просто сам унитаз. Ой, сколько сегодня
напоминаю,
у нас тем.
Напоминаю, что вы слушаете нас, да-да-да, наш подкаст о сантехнике. Это интересно, спасибо, что поднял эту тему, животрепещущую.
Название подкаста еще полчасика звучит совсем уже иначе для тебя.
Да-да-да. Наш подкаст про туалеты. Нет, ну, герой Уильяма Дефо, в общем, не дал пересохнуть унитазу, скажем так, и не только ему.
Самый камерный, да, фильм из всех трех. Ну, в смысле, не то, что самый камерный, он, наверное, самый внекамерный, потому что там как будто бы он самый просторный, потому что там высокие потолки.
Там квартира большая,
да, вот эти вот панорамные
окна. Я стал бояться
окна.
Высоких потолков после этого фильма. Радуюсь своим 2 метрам.
Но при этом Уильям Дефо находится постоянно один вообще, то есть как бы он там вначале поговорил по видеосвязи, потом пару раз...
По рации,
да, простите. Потом ему пару раз что-то померещилось, но в целом он... Весь фильм один. И это делает фильм как раз более камерным.
Ну да, нет, это безусловно. Вообще, вот ты рассказал, когда синопсис, кажется, ну как бы, ну что такого? Ну заперт в квартире и заперт. Боже, тоже у меня проблема. Но серьезно, вот когда смотришь фильм, понимаешь, вообще интересно, что он подает вот эту тему, знаешь, некоторой жутковатости и опасности квартиры. Хотя, казалось бы, ну, место, которое призвано как раз-таки быть безопасным, уютным, тебя защищать, твой дом, ну или чужой дом. Ну, конечно, есть всякие хорроры там с какими-то жутковатыми домами, ты там оказался, что-то страшное. Но нет, это обычная же квартира, в которой живет человек. И вот она превращается для героя Уильяма Дефо в такое вот место, где ему приходится натурально выживать. Интересный подход, интересный вопрос. Мне понравилось. Ну и вообще мне понравилось, что такая некоторая фантасмагоричность, да, потому что там до конца как-то непонятно. То есть эти картины, этот дом, какая-то нереальность у этого появляется, там какие-то помещения в этой квартире, ну так, без спойлеров. Ты начинаешь сомневаться вообще в реальности происходящего и начинаешь думать, как его вообще интерпретировать, это все-таки больше что-то реальная история, или это какая-то вот прям фантасмагория.
И надежный ли рассказчик вообще?
Да. Кажется, в фильме тут что-то есть, зашифровано что-то, задумано.
Очень много про искусство, да, потому что он пришел украсть картины.
Там перебью там в конце, в титрах, ну, я смотрю всегда, там прям на несколько экранов перечень картин, которые в этом фильме были сняты.
И создает он в конце, по сути, искусство, то есть вот здесь вот мысль о том, что разрушение — это... Может ли быть разрушение созиданием? Вот, вот это вот последнее, когда он создает, по сути, свое произведение искусства. И вторая тема, что он попадает, такой, это фильм выживания, но джунгли стальные, то есть практически буквально. Стоит, но не в городе, а в квартире. И здесь мне не хватило, хотя, кстати, мне фильм-то, честно говоря, не очень понравился. Мне он показался немножко претенциозным и оттого чуть скучноватым. Но что мне еще вот конкретная деталь, которая показалась недокрученной, что вот он попал в этот квартиру с умным домом, да, и кажется, что сейчас начнется противостояние человека и взбунтовавшейся техники. Или техника, ну, простая мысль, да, сейчас, там, не знаю, кто-то в Тесле застрял, да, и вот и здесь то же самое происходит. Вот человек оказался в запертом в умном доме, и там вот ему что-то грозит. И вот тут не могу понять, то ли авторы не хотят идти по этой дороге, да, то есть это просто фон, то есть сама по себе, ну, вот такой вот сеттинг, и они размышляют только об искусстве. Либо они, наоборот, не очень докручивают эту тему, несознательно, и от того это минус, что вот как-то, ну, он повысил там температуру, дом понизил температуру, ну, нечего ему есть, не особо ничего не происходит, там, ну, хорошо, ты холодильник не закрыл, он начинает тебе макарену пить.
Да, вот это вот было наиболее близко к территории юмора.
И вот нет юмора. Много вещей, которые мне хотелось бы лучше.
Да, согласен, вообще примерно в таком сеттинге можно было сделать неплохую комедию, да, про все вот то, что ты рассказал, и там уже можно приплести его отношения какие-то с людьми за дверью, да, то есть представляешь, он там, если, допустим, он может с ними выйти на связь, убить, но при этом он же не должен им как-то объяснить, что он вообще-то преступник. То есть ему надо как-то вот их перехитрить и выбраться, но при этом не вызвать подозрений. Тоже вот можно что-то такое... Это был бы совсем другой фильм, но было бы забавно.
Видеокамеры, да, и видит вот эту горничную, которая... Ну, дом дорогой, горничная, которая ходит по этажам, убирается. И нет своей истории. То есть обычно в таком фильме ты получаешь какую-то историю внутри фильма, а здесь ее нет. То есть она, ну, там, сидит, там, филонит от работы, о чем-то говорит с охранником, но нет какой-то драмы внутри этой истории. Мне кажется, это фильм очень многих упущенных возможностей, при этом не преуменьшая никак, что Уильям Дефо отличный, классный, как всегда.
Да, да. Да-да-да, ну это его роль, прям очень ему подходит, страдающий мужчина такой. Слушай, а вот, я не знаю, заходя на территорию спойлеров или не заходя, сейчас посмотрим, как тебе кажется, финал у фильма открытый или вполне определенный?
Открытый.
Слава богу, я тоже так подумал, да. Открытый финал, ну, честно, хочется тебя спросить, я не знаю, хочешь ли ты лезть в спойлеры или не хочешь, или там запикаем. Просто вот мне вот интересно, ты как понял? Или у тебя, может быть, нет версии, может быть, ты считаешь, что он совсем открытый и не хочешь в это лезть?
Давай я скажу так, чтобы было понятно тем, кто смотрел.
Я просто ожидал, что ты скажешь, нет, финал закрытый, конечно же, он...
Я понял, поэтому... что финал открытый.
Не был готов.
Когда я сказал жене, что, ну, он, конечно же, она сказала, ну как же, он, конечно же, я вот понял, что финал полностью открытый. Вот, ну, как бы, я не думаю, что он... То есть я думаю, что все. Вот, приходите в комментарии, мы обсудим.
Ладно, хорошо, мы с тобой это обсудим за кадром, а если у вас есть мнение или вы хотите узнать, что в итоге думаем мы, то да, давайте в комментариях, там в чате, в Телеграме можно, знаете, этот вот значок спойлера ставить, научите нас, как его ставить, и мы тогда сможем это тоже обсудить.
И вы знаешь, подводя итог, я вот сейчас просто об этом подумал, что все три фильма мне по зрительскому интересу как будто бы по снисходящей так, то есть вот «Граница безумия» я смотрел прям с задором. Прям до самого финальной минуты «Резня». Я не смотрел его на выходе, смотрел ее вот сейчас, поэтому у меня не было замыленного взгляда, так сказать. То есть все три фильма для меня были в новинку. А «Резня» была по мне интересна, но не идеально. И вот внутри, который практически не понравился. То есть такой, только из-за Уильяма Дефо и некоторых визуальных, скорее, моментов. Вот такой вот у меня вывод. Хотя герметичные фильмы очень мне нравятся, очень.
Да, мне тоже нравится. Ну, это, знаешь, вот то ограничение, которое подстегивает творчество. Вот так часто говорят, что если не получается творить, потому что слишком много вариантов, то надо как-то искусственно ограничить, и получается интересно. Вот так и здесь. То есть это то ограничение, которое создает интересный вызов, и ты понимаешь, что сейчас будут, я не знаю, там, классные диалоги, как в фильме внутри, вот, или какие-то еще интересные события. Поэтому, да, я тоже люблю этот жанр, и я в целом доволен всеми фильмами, которые мы посмотрели. Мы вот рассказали, почему, может быть, чуть меньше понравилась «Резня», а внутри... Да, ты тоже все верно расставил, но, в общем и целом, я скорее тоже рад, что посмотрел этот фильм, еще раз я люблю Уильяма Дефо, и даже самой этой квартиры было интересно любоваться, поэтому все равно фильм оставил у меня приятные впечатления, но, да, наверное, и даже вот из этой тройки он действительно наименее всем подойдет, вот так, то есть он вот прям совсем это надо большой интерес иметь, чтобы посмотреть именно его, но, опять же, если вы посмотрели все герметично и хочется чего-нибудь еще, то вот вполне можно посмотреть, а потом с нами его и обсудить таким вот способом.
У нас, кстати, герметичный подкаст, да, мы тоже в одном помещении, да. И там все вот это.
Да, мы на самом деле вот тут вот рядом сидим же, поэтому... А так, да, подкаст — самый герметичный жанр, и наш подкаст не исключение, так что мы тут на открытых пространствах редко пишемся, а наши первые выпуски вспомнить, да, мы там вообще чуть ли не в шкафах сидели, вот... Потом уже вышли из шкафа. Наш подкаст. Но все равно остается герметично.
Так что, дорогие слушатели, спасибо вам большое, что были в этом замкнутом пространстве вместе с нами. Услышимся через 2 недели и обсудим с вами что-то еще очень хорошее. Вы, кстати, можете всегда предложить что-то или задать какой-то вопрос нам в комментарии, который мы еще будем вот на 50 минут с Максимом здесь обсуждать. Так что пишите и спасибо, что были с нами.
Все так. Любим кино, любим вас. До встречи через 2 недели. Пока. Каждому.